Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, это, кстати, видеоверсия, и мы сегодня говорим в духе другого знаменитого культового подкаста «Перцев и Гаазы», потому что здесь Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы», и Константин Гаазы, исследователь, политолог, социолог. Привет!
Привет, дорогие братья!
Поклонники тандема перцев и газов, конечно, знают, что следующий час или больше пройдет великолепно. Те, кто никогда почему-то не слышал, есть, думаю, и такие. Знаете, что будет очень интересно. Поговорим про важнейшие внутриполитические и внешнеполитические дела в России, в том числе про переговоры о мире, как это воспринимается изнутри российской политической системы. Поговорим о релокантах, поговорим о перестановках явных и не очень явных в российской власти. Но, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы начали... может быть, не очень серьезного, или наоборот, самого серьезного, что вообще может быть, с вопросов жизни и смерти. Весь мир случайно практически послушал, как на ходу говорили Путин и Си Цзиньпинь, председатель Китайской Народной Республики, и они светски, по-приятельски обсуждали, что 70 лет — это не возраст, это ты практически мальчишка, а жить надо до 150, а то и всю жизнь, если будешь менять органы. Что вы думаете об этом?
Прежде чем представить слово доктору Гаазе, я, наверное, хочу да, сейчас доктор Гаазе поставит диагноз всем. Что вообще-то в протоколе ничего случайного не бывает. И мне кажется, что в Китае ничего случайного не бывает тоже. Потому что мы же услышали из китайского, да, от китайского, по-моему, информагентства. То есть китайские друзья... бдят. Зачем они бдят, как бы другой вопрос, да, как, зачем им надо было обнародовать вот этот интересный, как бы, фрагмент беседы и слушать, но оставим на их совести, да,
вот. Ну да, то есть мы это знаем, потому что мы слышим... это как работает китайский перевод, то есть мы, как бы, там русские слова неразличимы. Давайте начнем, я даже не знаю, с какого начала тут начинать, потому что этот сюжет, он абсолютно безграничен. Я начну с оговорки, которую сам же Путин сделал, отвечая на вопрос про этот их диалог на пресс-конференции. Он давно, видимо, себя так хорошо не чувствовал, вообще надо отметить, потому что две попытки пресс-секретаря Пескова прервать общение Путина с журналистами, они провалились, Путин разговаривал, Остап понесло. И отвечая на вопрос, это с чего вы там вообще обсуждаете трансплантологию, он сказал, что вообще это Берлускони идея была изначально, его близкого друга. Да? То есть мы сразу оказываемся немножко в другой исторической эпохе, еще во времена Бонга-Бонга, где Путин, так сказать, постигал высокое искусство жить как настоящий элитарий. Это общая озабоченность. Я напомню прекрасный документ эпохи Настю Рыбку, ее замечательные дневники, где она рассказывает, что там Дерипаска тоже, по-моему, посредством клонирования обсуждал с каким-то из своих... с кем-то из, видимо, людей, куда он посеял деньги как инвестор. Он обсуждал, значит, вопрос бессмертия через клонирование. Надо понимать, что все такие серьезные, как бы вот не... поделим все резиденции Путина смело на те, где есть центр клинического обслуживания, и те, где нету. И скажем, что в тех, где нет центра клинического обслуживания, Путин дольше, чем на одну ночь, не задерживается никогда. То есть это такие охотничьи избушки. А вот жить полноценно он может там, где есть центр клинического обслуживания. Эти центры клинического обслуживания, я напомню, даже на уровне косметологических процедур включают, например, криокамеры, которые используются активно для омоложения, и в Москве не секрет был, что и когда Ново-Огарёво перестраивали, там предусмотрели сначала в подвале камеру для, ну, помещение для криокамеры, просто она электричество много жрет. Да, то есть вопросы омоложения, вопросы здорового образа жизни, я не верю, что это одни и те же вопросы для президента Путина, но как бы он ими живо интересуется, да. По поводу органов, понимаете, я думаю, а можно я откровенно расскажу, вот я что думаю. Я думаю, что президент России подъебал своего и китайского коллегу, намекнув на очень неприятную для китайской стороны историю про то, что делают с последователями секты Фалуньгун. Это очень известная история о том, что в госпитале военно-морского флота в Шанхае можно очень быстро за очень большие деньги себе что-то пересадить, если очень надо. Так что я думаю, здесь помимо откровенности с товарищем был такой вот приличный Путин, ну, привычный для Путина желание сказать какую-нибудь гадость, намекнуть. Это он очень-очень-очень любит. Видимо, китайцы это тоже поняли, поэтому и слили, да, что им такие, их такие намеки не пугают. Но это, конечно, очень хорошо передает общее представление людей на самом верху, ну, российского, по крайней мере, относительно того, как, вот как он смотрит на биологическую жизнь свою, да, то есть он на нее, конечно, смотрит как на объект, который нужно инвестировать, который нужно продлять по максимуму. Да, попутно туда можно запихнуть еще очень-очень много сюжетов, вспомнить про генетическое обследование сотрудников Роснефти, когда они стали знать гены преждевременного старения, была тоже такая история, тоже эксперты по этому поводу писали большие записки, как все это работает. В общем, это, ну, целая машина, она в разные времена разным увлекалась, но такая машина вот рядом с Владимиром Путиным существует, и он, видимо, в ее работу постоянно погружен.
Андрей, добавишь?
Я видел такие, как бы, упаднические у людей настроения в соцсетях, что, мол, о, еще будет там, сколько он там будет жить. Да, но в общем, то, что Владимир Путин в последнее время хочет и планирует, очень часто сильно отличается от действительности. Да, вот с действительностью он не очень дружит. Да, вот жить в мире, как бы, который Сергей Владимирович ему выстроил, Кириенко, вот это да, то есть после этого начинается, когда тебе там нейролось по команде выходит, там, и превращается в героя СВО и так далее. Наверное, отсюда и возникают, да, всякие вот эти идеи странные, когда, ну, как бы у тебя возможно все. Все-таки мы живем в мире, где возможно... Не все, да? Не все, что ты хочешь. И, ну, я не знаю, что я могу сказать, можно смотреть. Я, по-моему, рассказывал, не помню, забыл. У меня такое существует guilty pleasure, такое небольшое. Я делаю принтскрины видео выступлений президента. И там можно поймать различные такие моменты, я думаю, это и с нами можно там поизгаляться, но раньше как-то этого надо было сильно ждать. Теперь можно скринить практически каждый кадр и, ну, не знаю, превращать его в мем. Да? Главное, подпись придумать, и будет как бы, ну, развлечение. Ну, вот. Не знаю, можно посмотреть любое видео и мимику президента вот здесь и сейчас. Можно посмотреть видео там год назад, пару лет. И, ну, не очень, видимо, идет борьба. Можно на руки, кстати, еще его посмотреть. Да, вот мы с Костей любили смотреть на руки, там, как они двигаются, там, вот, о чем это говорит. А сейчас можно просто, вот, ну, если неплохое качество видео... можно поглядеть на руки и сравнить с лицом, в смысле состояние кожи. И это о многом вам скажет, как бы президент борется со старением. Да, и какие там успехи. Успехи-то они, может, на лицо, а вот на руки, как бы, если смотреть, успехов не очень много. Доклад закончил.
Хорошо, я, честно говоря, Кусь, ты меня поймал, очень глубоко кивнул, когда ты сказал, можем вспомнить знаменитую, я думаю, скажет Светлану Рейтер, ее текст под названием «Причуды стареющего политбюро» о том, как высшая бюрократия в России запуталась проблемами долгожительства, что вкладывается в это средство, что дочь Путина этим, в частности, занимается, что до Путина дошел один из его приближенных со странными теориями, что можно напечатать есть органы, а еще что у русских есть отдельный ген, и по этому гену можно создать биологическое оружие всех русских-то и подвывести, мы не успеем оглянуться. И еще там что-то про служебных людей с ограниченным самосознанием, которых можно как рабов использовать. Но нет, ты свернул на Настю рыбку внезапно. Хорошо, эта тема...
Это без сомнения документ эпохи.
Результат фактически, как заметил Андрей Перцев, который скринит странные выражения лица Владимира Путина, пока не очень дает о себе знать, пока нужно стараться еще, да, есть куда развивать эти технологии. 150 лет впереди. Закругляемся с этими шуточками, пойдем дальше?
То, да, все отшутили.
Прежде чем перейти к серьезному, давайте сделаем небольшой антракт. На этой неделе у «Медузы» началась большая краудфандинговая кампания. Другими словами, без всякой скромности, довольно громко издание стало просить о помощи. Спасибо всем, кто откликнулся. Я перед нашей с вами записью спросил у коллег, какие там результаты. Результаты очень хорошие. «Медуза» говорила, что есть 9 тысяч регулярных жертвователей, и нужно как минимум 15, это нижний предел, чтобы редакция могла в плюс-минус в том же режиме продолжать работать. За несколько дней примерно из 6 тысяч, да, новых поставленных как цель жертвователей у нас появилось 3,5 тысячи. Спасибо всем огромное. И нужно заметить, что это чрезвычайно важно. Спасибо за отклик и ваше благородство, ваша щедрость поражает. При этом жаль, что это все еще не дотягивает до минимально необходимого. Если вам нужен ориентир, то 15 евро или долларов в месяц – это то, что было бы очень желательным. Конечно, сумма может быть любой, и мы обращаемся только к тем, кто в России не находится, из соображений безопасности. Из дома не нужно, пожалуйста, этого делать, из России. Костя, Андрей, можно я вас вовлеку в это все? Зачем, как бы вы объяснили, нужна «Медуза», и есть ли у нее шансы? Ну, редакция барахтается, стоит с протянутой рукой вот сейчас. Можно ли барахтаться и стоять одновременно с протянутой рукой? Ну, что-то такое, какая-то неудобная поза. При этом ресурсы ограничены, у российского государства ресурсов много, и оно тратит их в том числе на кибератаки в отношении той же «Медузы». Может, дело-то обреченное, может, пора сдаться?
Мы сдаваться, как видно, да, точно не хотим. Поэтому, чтобы видеть нас, да, в том числе, если вы хотите, если вы, наверное, смотрите, в том числе вы это и хотите, автоматически просто нужно поддержать «Медузу», потому что как раз вот эти видеопроекты одни из самых дорогих, да, то есть это прям инфраструктура и так далее.
Костя?
Ну, слушайте, я... Есть какие-то такие вещи, типа там, ну вот, медицина или авторемонт, или вот потребляемая журналистика. Ты когда потребляешь, там никогда не хватает формальных критериев, чтобы сказать. Ну, то есть это... И на самом деле, ты понимаешь, люди как бы они по кодексу с тобой какому-то общаются или, ну, по беспределу. То есть, ну, это всегда чувствуется. И, конечно, ну... Нет в России, внутри России, наверное, я думаю, что нет СМИ, которые могут общаться по нормальному, как бы, устойчивому кодексу. А «Медуза» делает это уже там сколько? 11 лет? 10 лет? Ну, в общем, короче, уже довольно долго она это делает. И она делает это устойчиво. То есть она воспроизводит одну и ту же журналистику в разных обстоятельствах, что очень ценно. Потому что если люди начинают изобретать журналистику под обстоятельства, это, ну, я такое тоже видел, мне такое не нравится. «Медуза» все старается делать хорошо. Вот что у «Медузы плюс», чего меня зацепило, почему я стараюсь там что-то делать с «Медузой», не пропадать, вы все делаете хорошо. Ну, то есть реально я могу сказать честно, как человек, который вовлечен был в какой-то процесс технологический, что это люди, которые изнутри стараются сделать все максимально хорошо, максимально все классно, и чтобы это было разнообразно классно. Это, ну, это роскошь? Ну, да, это роскошь. Ну, в том смысле, что это не кусок хлеба, да, я могу понять. Наверное, не надо менять «Медузу» на кусок хлеба, но если вы можете себе позволить, в принципе, 15 евро, ну... Если вы одинокий человек, если вы зарабатываете, ну, хотя бы больше 2000 евро, в принципе, должны, я считаю так. Вот, ну, вот, всякое, ну, прям вот, у вас все хорошо. Поверьте, у вас реально все хорошо, вы должны. Вот. Так, конечно, еще надо понимать, что это все большое благодеяние для людей, которые «Медузу» читают из России, но никак уже в ней финансово поучаствовать не могут. Но это кому как. Кому-то нравится, что есть такое благодеяние, кому-то нет. Но в любом случае, это, ну, это дело, которое я видел, вижу снаружи много лет, видел изнутри, иногда сейчас вижу, и считаю, что такое дело, ну, оно достойно того, чтобы просто поддерживать, даже если оно вам в чем-то не нравится.
Спасибо за добрые слова. Диагноз от доктора Газа. Надо помогать. Давайте обсуждать перестановки. Две смены статуса. Одна публичная, другая не публичная. Генпрокурор Краснов в Верховный суд. Там процедура еще не завершена, но она, очевидно, будет завершена. Он стал председателем Верховного суда. И заместитель главы администрации президента Дмитрий Казак. У него... проблемы с карьерой. Обсудим это чуть позже. Начнем с Краснова, да, ведь?
Начнем с него.
Будь добр, Андрей, ты и начни.
В принципе, да, мы постоянно говорим, наверное, вспоминаем кадровый застой. Да, и, ну, да, как оптимист смотрит на стакан, да, видит его наполовину полным, а пессимист наполовину пустым. Многие, наверное, оптимисты, да, внутри страны, внутри системы решили, что вот они начались, наконец-то, долгожданные перестановки. Да, вот сейчас там те подвинутся, там те, Бастрыкин сейчас уйдет. Бастрыкина надо еще вспомнить, который пост сохранил. Вот, Бастрыкин уйдет, там тот придет, сейчас там вот начнется, да, потому что там первый пошел. А с одной стороны, да, с другой стороны, скорее, нет, да, потому что все-таки эта перестановка случилась просто, ну, не знаю, можно сказать, благодаря, да, из-за смерти, да, Ирины Подносовой, бывшей главы Верховного суда, которая проработала чуть больше года, был 71 год, да, человек возрастной, и там, да, вот получился, ну, опять же, так как это со смертями связано, не знаю, можно ли это курьезом называть, да, ну, вот получилось так, да, когда одного возрастного меняют на другого возрастного, значит, возникают кадровые окна. Да, оно не случайно возникло, да, оно не получилось, потому что там Путин Краснову обещал, да, или там, что вот Путин решил, что надо, там вот уже старики засиделись, там вот надо менять, да, или, не знаю, внутри, значит, элит решили, что там вот надо менять. Человек умер, его заменили, да, и в принципе, да, вот на контрасте, опять же, с тем, что остался Бастрыкин, ну, мы можем констатировать, да, пока, во всяком случае, до войны, до конца войны, единственное, наверное, в большинстве случаев, да, кадровое окно открывается, когда кто-то умирает. Да, вот. Ну, а, да, ну, почему-то так, да. Посмотрим, что будет впереди, но пока вот этот случай, да, вот он экстраординарный, в смысле, да, он произошел вот там, поэтому. Ну, говорит вот о том, что система не очень, как бы, от кадрового застоя готовы уходить. Да, и после войны, насколько она готова уходить, не очень понятно. Да. Если говорить о повышении, вот и вопрос, наверное, еще может Костя со мной поспорит, а может и нет, не знаю. А насколько это для Краснова повышение? Да, вот я не знаю. Да, я вот не очень это понимаю, потому что, да, вроде... Глава Верховного суда – это глава судебной власти. Да, вот это, да, там, судебный руководитель судебной ветви власти. Да, по сути, один из, значит, первых лиц государства. Да. А насколько это так? В смысле, в смысле принимаемых решений, не знаю, там, распоряжением бюджетными средствами, да, вот, как бы, влиянием, да, вот что он может сделать, да, вот как он влияет. Вот тут у меня очень большие сомнения, честно говоря. Да? Ну, то есть пост очень почетный, да, окей. Но вот когда ты генпрокурор, там с возможностью участвовать в национализации, скажем, культурно, да, там, значит, представления там, значит, всякие организовывать. А ведь это генпрокуратура, да, там представление там, то ли человек экстремизмом занимался, да, значит, надо забрать. То ли нехороший человек там нарушал природное законодательство, да, как челябинский миллиардер Струков. Ну, тоже вот, да, неправильно ведет себя. Надо его, значит, лишить собственности. Да, вот мощный рычаг, мощный, понятно, да, там. Перед президентом явно, да, человек, ну, его можно назвать одним из новых таких фаворитов Путина, да, явно Краснов Путину нравится. Да? Или нравился, да, будем осторожно говорить. Часто появлялся, доклады, в принципе, на публике появляться он умел, да, то есть так, да, и, ну, это неплохо видно все равно, вот температура, как воспринимается политизированными людьми, да, вот если много начинают о нем телеграм-каналы писать и распространять слухов, там, подчеркивать, да, неважно, но, значит, человека заметили, да, вот, что-то он такое делает. А пост генпрокурора позволял это? Да. Да, то есть, ну, можно там строить там вот рассуждение, да, вот. А он там, значит, национализация участвует. С оппозицией борется, да, там нежелательными признает прокуратура, организация. Ну, тоже важная миссия, да, там Путин часто встречает. Все возможности есть, в том числе медийные, да, то есть он как генпрокурор генерит инфоповоды, да, это позволяет ему оставаться, не знаю, в повестке, да. А это в том числе, я так смотрю, для Путина, для существования сейчас при Путине очень важно это делать, да, то есть плюсы получают те, кто тихо не сидит, да, по большей части, да, вот. Потом, может, про Кириенко немножко в этом контексте поговорим, тоже он, да, любитель тихо посидеть, на самом деле, но вот понял, да, что так делать не надо. А пост председателя Верховного суда. Да, вот, да, по инерции там пишут, что сейчас там Краснов начнет наводить какие-то там порядки, реформировать суд, там его вот куда-то там, чтобы он был более управляемый. А он что, неуправляемый суд-то у нас? Да, вот он как-то вот что-то не то делает. Да, вот тут большие сомнения. И насчет медийности, вот мне кажется, ну, наверное, там нас спроси, мы назовем. Да? Но даже если вот человека, который в принципе интересуется там политикой, вот, ну, не знаю, там, новостями, обществом, да, вот в период управления судом Ирины Подносовой, если спросить, а кто председатель-то Верховного суда? Вот кто это? Мне кажется, не каждый бы человек назвал эту фамилию. Да, то есть вот, да, для пенсионера, не очень активного, например, да, или у человека, которого есть сейчас мало, ну, не так много, да, эта должность наверняка привлекательна. Да, а вот насчет медийного генпрокурора с уже хорошими рычагами влияния и, так скажем, опять же, осторожно, с достаточно серьезными планами каким-то образом генпрокуратуру усилить, например, возвращением в родную гавань Следственного комитета, да, и вот руководить большим органом, да, вот здесь у меня есть большой вопрос, да. Притом, как бы, вот для себя, я не могу ответить на свой же внутренний вопрос, вот как Путин воспринимает, да? То есть мы можем сказать, Турчак отправлен в Республику Алтай в ссылку, да? Почему там депрессивный регион, там, значит, сложная ситуация с элитами, та-та-та-та, отдаленный, значит, все, что денежное в руках Сбербанка и так далее, да? Кем он был? Там какие планы у него были, где он попал, да, понятно, что Путин не считает, что делегирование там Турчака в Республику Алтай это там великое благо, да, для него. Насчет Краснова я вот не уверен, да, Путин вполне может считать, что это вот, ну, как бы хорошая награда, там, вот молодому человеку, как он поднялся, там, вот это все, да, там, молодец. Да? Но нас, вот, точно можно сказать, что люди, которые Путина к этому решению подвели, предложили там порадовать фаворита таким назначением. Явно не желали Краснову добра, да, потому что пока это, ну, почетная пенсия, да, это вот, не знаю, можно ли прям сказать, что это супер тенденция, но очень многие амбициозные товарищи, в том числе там, с хорошей очень, да, принадлежностью, там, родовой, получают молодые, да, имеющие нормально в настоящий момент, получают пенсионерские посты, да, то есть Краснов, Борис Ковальчук, да, вот тоже сакраментальный случай, да, ведь, не знаю, можно ли это считать там ошибкой, нет, год назад, не помню, обсуждали мы Бориса Ковальчука или нет, наверное, нет, год назад в газете «Коммерсант» появилась заметка, что Борис Ковальчук уходит из энергетической компании «Интеррао», и выбирает, да, вот там буквально так, он выбирает, вот что ему возглавить, Роснефть, там, Газпром, стать главой Санкт-Петербурга или вице-премьером по ТЭК. Да, вот, зная немножко устройство сейчас российских медиа, без одобрения, в том числе самих Ковальчуков, эта заметка не вышла. Да, там, я думаю, так, да, то есть, ну вот человек манифестировал, да, в итоге он оказался замглавы контрольного управления Кремля, да, там стали писать, что это супер должность, там Путин на ней работал, сейчас он всем покажет. Потом возглавил Счетную палату. Опять же, должность, ну, достаточно, ну, пенсионерская, будем говорить так, вот. Способны ли они, вы как бы из этого лимба теперь выйти, да, потому что по факту им много дали, да, и, возможно, Путин так тоже это воспринимает, что, ну, наградил, дай Боже, как бы, да, но вот когда молодой человек получает пенсионерский пост, ну, молодой, амбициозный, вот это большой вопрос, да, то есть... Одни там попадают вот, ну, в такое место, да, которое подразумевает, что ты там должен поработать, да, там какое-то время. Да, или там посты там помощников, там замглавы АП там как Орешкину сделали. Ну вот какие-то такие, да. То есть мы примерно понимаем, кто кем хочет быть, да. А они оказываются, ну вот, либо... на чем-то статусном, но пенсионерском, либо что-то там параллельное тому, что они хотели, изобретенное для них самих. Да? И в контексте, например, того же Краснова, вот он стал председателем Верховного суда. Представим, да, вот, что система опять там в режим ожидания перешла, что, да, там, не знаю, несколько месяцев назад ожидания немножко сместились на осень там, да, и раннюю зиму, что сейчас с Трампом, значит, порешаем, будет мир, и там снова пойдет большая, не снова пойдет, да, ее не было, а начнется большая перерассадка, да, как это они называют. Сейчас, вот. Видимо, это ушло снова за горизонт, ну, вот пока Госдума, может, все-таки там все равно там война закончится. Но вот примет ли участие в этом Краснов, теперь большой вопрос. Да, как, ну, как менять председателя, значит, Верховного суда через год или полтора? Да, то есть вот это можно предположить, да, что некие недоброжелатели это окошко перед ним закрыли. Да? Все.
Ключевой вопрос из того, что ты сказал, было ли это повышением или понижением, насчет того, что Генпрокуратура – это влиятельный орган, который участвовал в перераспределении собственности, которая интенсивно шла с участием Генпрокуратуры после 2022 года. Ну, вообще вопрос, а если бы там был не Краснов, а кто-то другой, этого не происходило бы? Он точно самостоятельная фигура. Может, он самостоятельнее с сравнительно небольшим аппаратом Верховного суда. Костя, как бы ты ответил на вопрос, является ли перемещение повышением или понижением? Потому что вызывает у меня все-таки сомнения разговоры про то, что убрали, потому что такой был влиятельный генеральный прокурор, серьезно, а кто-то другой не выполнял бы ту же функцию. Кажется, вся прелесть Краснова и вся ценность для Путина в том, что он очень универсальный винтик в этой системе. Куда ни поставь, будет хорошо. Вот умерла председатель Верховного суда, поставим сюда. Временно этот механизм продолжил работать. Выпадет что-то еще, еще куда-нибудь можно.
Для протокола я не говорил, что убрали влиятельного генпрокурора, убрали амбициозную фигуру, которая претендовала на большее.
Костя.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я о том, что Лебедев умер, узнал только, когда начали Краснова белозить. Я так и думал, что там Лебедев сидит. Я думал, он там будет так вот там сидеть. Это покойный председатель. Это первый покойный председатель Верховного суда. А теперь они, у них на руках два покойника, и что-то надо было делать. Я так понимаю, что давайте это все-таки... Там... У любого бытового замеса в России, как в коммунальной, как на кухне в коммунальной квартире, у любого бытового замеса есть какая-то политика, да, то есть там тоже какая-то у этого замеса была политика вокруг Краснова. Но, насколько я понял, там сначала произошла история, что сам Краснов начал как бы немножко елозить на своей должности и говорить, что вот давайте на новых территориях сольем функции генпрокуратуры и Следственного комитета, например, поэкспериментируем, да, и потом понятно, что в результате этого эксперимента его можно разным образом к делу подшить. А при этом, то есть, амбиция какая-то была продемонстрирована, при этом с Красновым есть некоторые проблемы, что он, вот как казахстанские коллеги это называют, такую категорию чиновников, он в последнее время стал кайфушей. Он немножко вот, он редко появлялся на работе, он все время был в Кремле, или в Кремле. Ну, то есть, это как раз молодым генералам путинским свойственно вообще. В целом, они, если он их очень быстро так как-то подбрасывает наверх, и они вот прямо из его окружения, плюс-минус, они немножко раскайфовываются. Поэтому, я думаю, тут просто совпало мертвая судья и заерзавший Краснов, и Путин, у него в голове произошел мэтч, он этот мэтч сделал. Потому что понятно, что... Давайте начнем этот разговор с самого главного. Понятно, что рядом не стоял по важности ни генпрокурор, ни верховный судья с председателем Следственного комитета. И вот именно эту кадровую перестановку Путин делать не захотел. Потому что от председателя Следственного комитета это в том числе зависит от стиля работы, как будет выглядеть уголовное право. То есть, если это просто лично будет чуть более приличный человек, ну, в смысле воспитания, например, да, там, вот я с большим уважением, неуважением отношусь. Ну, в общем, понятно, короче, что такое Бастрыкин, все знают, кто такой Иваныч, кого там он в лес возил, не надо никому ничего здесь рассказывать. Поэтому вот это был бы, если бы поменяли Бастрыкина на Краснова, то, да, я бы сказал, ну, вот он старого такого поменял на молодого такого. Логика понятна, да, преемственность. Это было бы важно. То, что он сделал Краснову верховным судьей, ну, окей, еще не сделал. Там второй вопрос, будет ли... Ну, это структурно конкурент Иванычу Бастрыкину, это генеральный прокурор. То есть там будет человек, который как бы, ну, Бастрыкину понятен, или там будет человек, который Бастрыкину непонятен, или там будет человек, которого отправят подмять под себя Бастрыкина. Ну, непонятно, да? По крайней мере, по Бастрыкину тоже понятно, что он как бы кончен. Ну, в смысле, это давно было понятно. После сейчас понятно, что ему год остался. Вот, ему остался год, и вот тут интрига тоже уже как-то сгущается, закручивается. Вот, по поводу Краснова, оно такое симптоматическое перемещение в том смысле, вот это интересный кейс, что бывает, когда кто-то умер. Вот, ну, скорее, пока вот я только это там вижу.
Секунду, скажу быстро,
извини. Есть ощущение, что где-то там в казармах идет война силовиков в России. Есть такое ощущение. Но до нас очень плохо, к сожалению, доходят сигналы из тех казарм. То есть какой-то очень большой напряг вокруг конторы, внутри конторы ФСБ и по вот этим эксклавам конторы, которым является вся остальная правоохранительная система. Да, там какое-то напряжение есть, там начинают вести дезинформационные кампании в Телеграме, там кто-то с кем-то уже сводит счеты, пока, ну, без этого самого. Это есть. Но, так, давай не будем углубляться. Скажем так, ничего существенного мы это ощущаем. Сказать что-то по этому поводу конкретное мы не можем.
Насчет Бастрыкина давайте все-таки поговорим, потому что коллизия с ним, объявление о том, что он может стать председателем Верховного суда, кажется мне существенной. Я-то вообще думаю, что это был план отвлечения, маневр, но почему вам кажется, что это существенная фигура? У него все-таки самое безответственное, в смысле ответственности, силовое ведомство, не самое влиятельное, и... Как раз как будто собрано под него немножечко ослабить прокуратуру, Влад, и занять старого друга Путина.
Он в публичном дискурсе занимает примерно то же самое место, которое занимал главврач Геннадий Онищенко. Его вот в этом смысле его сложно поменять. А что будет, если там окажется другой человек, мы вообще не знаем. Если говорить про процессуальную сторону вопроса, то у него с процессуальной стороны вопрос похоже.
Ну как, следствие это немало, это хотя бы...
Я говорю, что у него с точки зрения того, что он может сделать с человеком, с любым, у него все довольно, у Следственного комитета все довольно приятно. Они еще никому не должны доказывать, у них собственное следствие, у них такой весьма лайт-надзор. У них есть пересекающиеся полномочия с конторой, на фронте, например. Но они это специально делают. То есть зачем Бастрыкин возбуждает все эти миллион дел по терроризму и, значит, на каждого азовца отдельное дело? Они хотят тоже присутствовать постоянно в зоне боевых действий, вести там работу какую-то. То есть это довольно активная. Она, может быть, не имеет сложившего институционального мифа о себе. Ну, потому что Юрий Иванович возглавляет. Вот был бы Хинштейн у него, у Иваныча, вот, может быть, появился бы какой-нибудь... Хотя я думаю, что вот какое-то количество сериалов про следком-то наверняка снималось за деньги Иваныча. Вот, то есть это довольно большой набор. Другое дело, что да, вот говорю, то есть там еще как бы институции, вот такой вот, как, ну, сейчас будет ФСБ, ну, понятно. Там такого вот еще, конечно, не появилось, потому что это молодой орган, и этот орган может свое существование прекратить в любой момент. То есть вот его опять обратно раздать на прокуратуру и немножко на МВД и где-то расширить полномочия, условно говоря, там, я не знаю. Ну, в общем, это абсолютно решаемые вещи. Часть полномочий вообще можно в главку отдать, на житную в Москве, в МВД и все. Как они там и были, в общем-то. То есть это... Да, но при этом эта штука, которая вот в таком собранном виде, она большая, и Бастрыкин ей пользуется, он ей распоряжается. Как понятно, что он ей распоряжается... Ну, то есть мы видим, что поскольку ему дают совершать очень-очень много глупостей, причем глупостей внутри как бы права, да, то есть там, ну, говорить глупые вещи, возбуждать глупые уголовные дела, ну, у него, видимо, там руки в достаточной степени развязаны. Не могу сейчас, я вот не являюсь специалистом по Следственному комитету с точки зрения, как они в бабле сидят.
Ну, тут там 25 тысяч человек практически работает.
Ну, это большая хреновина. То есть я понимаю примерно как бы как ФСБ с этим делом, как милиция на земле, я раньше, наверное, понимал. Как Следственный комитет к баблу прикручен, там, у них, ну, типа там, у них регионы сильные, у них региональные начальники сильные, или у них московские главки сильные. Я не знаю, вот я их не изучал, я не могу ничего про это сказать. Но это здоровая хрень, так вот со стороны, когда на нее смотришь. Поэтому, конечно, если бы под Бастрыкиным, ну, если бы Путин брал Бастрыкина и кого-то назначил, это была бы намного более важная история, чем трансфер Краснова в красных тапочках из Генпрокуратуры в Верховный суд. Вот. Да, неважно, как была бы фамилия человека, на которого поменяли бы Бастрыкина, на самом деле.
Дмитрий Казак, давайте перейдем к нему, потому что...
Это уже не случится, к сожалению. Ну, для России, Вот, это уже не случится. Дмитрий Казак уже не станет сменщиком Александра Ивановича Бастрыкина, к сожалению.
Не про это я. Ну, я к тому, что с Бастрыкиным и Красновым разобрались. Про этого замглавы администрации давайте поговорим. И про то, как его не публично съели. Мы обсуждали. Есть «Перцев и Газы», бывший подкаст «Вид на Кремль» с Александрой Прокопенко и Андреем Перцевым.
Кладбище это подкаст.
Андрей. Да, кладбище подкаста. Все так. Ты хотел в жанре «Я не договорила» выступить насчет Казака. Что ты не договорил?
Ну, мы обсуждали как бы претензии, да, на его сферу деятельности. Сейчас мы можем поговорить о том, что уже фактически свершилось. Да? Мы не знаем, кем Дмитрий Николаевич будет работать пока. Да? Торопиться мы не будем. Да? Его отправляют там в полпредство, например, в северо-западном округе. Ну, это уже, да, это уже не очень хорошо. Да? То есть там вотчина Ковальчуков, да, там, значит, замы ковальчуковские, если он начнет менять, ковальчуки будут недовольны, все понятно. Глава Ленобласти Дрозденко, человек Ковальчуков, да, Ленобласть много, там, значит, опять же, что-то, если ему там, значит, пытаться его обижать, ковальчуки тоже обидятся, Беглов человек обидчивый, да, который, несмотря на атаки там тех же братьев физиков, там сохранил пост, да, там, если Казак к нему полезет, тоже, ну, как бы, да, то есть, ну, такой вот регион, да, то есть не самый он, и спокойно вроде не посидишь, а если вмешиваться, можно получить. В общем, не очень хороший, да, будет вариант для него, если его туда переведут. Да, Костя скажет потом, как он думает. Вот. Но даже может его оставить в АП. Непонятно. Да? Мы не знаем, что, как бы, с ним, что его будущее, но что мы можем сказать сейчас? Управления, которые ему были подчинены два управления по приграничному сотрудничеству, как-то по развитию культурных связей, что-то такое, да, они упразднены, да, то есть фактически он лишен аппарата сейчас, да, это важно, да, то есть можно быть, ну, вот как бы человеком без аппарата в АП, работать им не очень здорово таким людям. Соответственно, если ты лишаешься вот этих аппаратных историй, ты лишаешься вот этих всех вот своей сферы ответственности. Какая у него была сфера ответственности? Ну, взаимодействие на постсоветском пространстве. Дружественными странами, там, типа Казахстана, все равно дружественный, да, там, Кыргызстана, да, ну, и так далее, да, Узбекистана. И странами, которые постепенно переходили в разряд недружественных. Да, например, Армения, да, Молдавия. Что там они делают? То дружат, да, то не дружат, как говорится. Если не дружат, пытаются, значит, вмешаться в выборы и сделать страны более дружественными, скажем так, да, путем вот этих там управлений, что-то там они технологов там ищут, как-то сами там. Управление достаточно тесно связано со спецслужбами, там бывшие сотрудники работают и возглавляют их. Вот этого Казака уже лишили на данный момент. Да? То есть вот у него нету этого. Да? Вот может ему припишут новую сферу, как замглавы АП. Да? Мы не знаем, переведут. Главное, что он лишился того, чем он занимался. Да? Почему так произошло, да, или что? Ну, вот мы можем предположить, что Кремль, да, там, не знаю, Путин с окружением решили, мы постсоветское пространство бросаем, да, все, мы не хотим влиять там, значит, вмешиваться, все, как бы, до свидания. Нет, вместо двух управлений будет управление по стратегическому, по-моему, по стратегическому сотрудничеству, да, уже в одном этом названии можно как бы заподозрить, кто же будет как бы большим начальником этого управления, да, Да, это будет Сергей Владимирович Кириенко, который как бы вот уже там какие-то у казака отъел полномочия, там, по Абхазии, ну, это мы обсуждали, можно, да, кратко, там, Абхазия, Южная Осетия, Армения, плюс Приднестровье, да, вот они постоянно подчеркивают, Приднестровье, а почему не Молдавия, а Приднестровье? А потому что в Молдавии выборы, и там результат, скорее всего, не порадует. Кремль, зачем брать на себя ответственность заранее за кампанию, которую, ну, не выиграешь, скорее всего. Вот. И, да, то есть получил он Абхазию, Южную Осетию достаточно давно, да и Армению, по-моему, весной ему приписали. А кем работать? Ну, вот как бы мобилизоваться они могли там в Абхазии провести выборы, значит, президента. Вот. А потом, да, вот постоянно что-то, кем там, значит, перед Госдумой управление по соцмониторингу загружено, управление по внутренней политике, ну, у него своеобразная как бы сейчас задача, да, еще и по внутренней называется. А соцмониторинг загружен чем? Выборами в Госдуму, да, вот они сейчас там планируют, значит, думают, что как. Кем работать? Да, и вот начали появляться публикации, что Кириенко хочет вот либо какое-то управление новое получить, там, либо, значит, какой-то хотя бы департамент там к Харичеву приделать, там, чтобы международкой занимался. Ну, либо чтобы перевести управление казака хотя бы одно там к нему в подчинение. Ну, опять же, там, да. Хороший сценарий был создание нового управления, не все, для себя. Да, вот мы там работаем, а вы там, ну, казаковский, вы там работаете. Да. Ну, вот такая активность, да, явно там подвигание вот казака привела к тому, что Кириенко получил больше, чем хотел, на мой взгляд. Да? Он получил, а, новое управление, б, лишил аппаратного конкурента аппарата, своего аппарата, соответственно, да. Это очень, для меня это очень странная история. Почему? Потому что она сложилась как бы немножко вот искусственно, да, вот, ну, как бы судьба, что ли, их столкнула, да, ну, может, не судьба, да, Кириенко амбициозный человек, да, вот там в Абхазии кризис, давай я решу, да, там, Путин он значит, намекает, давай. А, ну, как только, как бы, Кириенко куда-то попадает, он начинает там, значит, расширяться, да, вот, ну, вот свой, не знаю, вот это его физическое свойство, да, можно сказать так. А, и до этого я не помню, что прям вот были суперконфликты, да, то есть вот, ну, люди как-то терпели там, что-то все равно они сохраняли, еще что-то. Вот здесь вот этот аппаратный как бы вот вытеснение, оно дошло до полного лишения человека вот сферы деятельности. Да, и в прямом, да, то есть у него даже вот упразднили то, чем он, ну, ведал, да. Это, конечно, для меня немножко, ну, поразительно, потому что вроде бы такого раньше не было, да, то есть произошел вот этот вот конфликт, да, ну, вот нарастать стал, вот, ну, если у нас есть часть, почему бы нам не забрать все, да, вот на пути стоит вот этот человек, да, не знаю, какие у них личные отношения, я не знаю, Костя скажет, наверное, вот, ну, вот как-то он оказался на пути. Да, и вот, ну, еще это случилось, кстати, раньше, потому что, насколько я себе представлял, и, по-моему, мы обсуждали, да, и такие были надежды в политблоке, что казак будет перемещен после выборов в Молдавии, которые, скорее всего, будут неудачными, да, то есть это решение состоялось до, да, то есть его вот как бы в разгар, да, кампании, где там вот мы там чего-то там, там есть пророссийские силы, есть, существуют, да. Вот в Армении, как газета «Ведомости» устами источников политблоки сообщила, что политических сил, как бы вот дружественных, пока нет. И может даже и не будет. Вот. В Молдавии они есть. И как там им сейчас, как они себя чувствуют-то, когда их, да, там, помощники в Кремле, да, там, пропали, ну, буквально пропали, да, они упразднены, все, как бы они не существуют, эти управления. Я не знаю, да, то есть это, Кириенко получил больше, да, то есть мы понимаем, да, что вот, например, не знаю, ему бы дали управление, при этом сохраняется казак с управлением еще, или там кто вместо, ну, не знаю, казак попал в опалу, да, там, например, его лично убрали, пришел там кто-то еще, и он, значит, занимается, да, и при нем управление есть. Нет, Кириенко ни с кем не конкурирует, да, по сути, у него оказалась вся постсоветская, как бы, вот эта гроздочка у него в руках, да. Вот для меня это очень, как бы, ну, удивительно.
Да? Костя, это для тебя удивительно?
Это удивительно.
То есть мы сразу Кириенко обсуждаем? Ну, нет, не удивительно. Я просто по ходу своих сейчас частных исследований могу сказать, что, конечно, у нас по советскому пространству у Росатома была самая разветвленная сеть бизнес-партнеров, я бы так сказал, разового уровня. То есть, конечно, ну, там и внутренняя готовность, и повестка такая у Кириенко в голове давно. То, что так вышло, ну... Казак, ну, надо понимать, он такой, как бы... Он вот недавно был юбилей Стругацких. У Стругацких есть такой герой второстепенный. Почти везде второстепенный. Вот в истории про коммунистов 22 века. В одном только произведении главный герой. А у него кличка Атос, его зовут Михаил Сидоров. Это такой очень хороший коммунист, исследователь, у которого есть два свойства. Во-первых, он крайне невезучий. Он притягивает к себе невезение. Вот. А второе, он такой вот не очень, как сказать, не очень... Вот все-таки вот он не твердокаменный коммунист. Вот иногда он как бы жизнь... Вот это прям про ныне лишенного двух управляющих. Вот раньше бывало, что обезглавят управление. А как назвать процедуру, когда глава осталась, а управления нет? Непонятно, как сказать. Вот это, конечно, про казака. С ним происходило же это неоднократно. В конце 2008 года Кудрин написал Путину письмо со словами: «Дорогой Владимир Владимирович, ты когда правительство делало, все полномочия бюджетные и межбюджетные отдал Министерству регионального развития, казаку отдал. Но ты же не знал, что кризис будет, а если кризис начался, то их всех надо в Минфин возвращать, потому что, ну, как, они в одном месте должны лежать». И при этом это жестко, все это письмо, типа, написанное в начале декабря, где написано «передать полномочия 1 января», и вот гуманизм Путина бесценен, это из разряда рекламы бесценно, он пишет резолюцию, ну, все-таки с 1 марта.
Да, вот, ну, то есть... Все милосердный все, правитель.
Да, да, то есть...
Милосердный...
И казак отдал, и что самое главное, у него не было личного конфликта с Кудриным из-за этого. По разряду невезения я вспомню, как действительно, там в основном все-таки это было невезение, с моей точки зрения, это когда провалился Приднестровский как раз план казака в начале нулевых в 2004 году, который был в целом, наверное, но он был задуман как такой триумф российской мягкой силы, триумф российской дипломатии на постсоветском пространстве. Такой первый пример такого триумфа, и он не полетел. В политическом смысле, ну, мы понимаем, что до сих пор кремлевский двор, видимо, чувствителен к публикациям в вражеских СМИ, потому что, конечно, вот как раз история про казака, она сопровождалась тем, что постоянно какие-то люди из Кремля, общающиеся с западными журналистами, постоянно пытались что-то рассказать про казака, что «а вот он войны не хотел», ну, в смысле, с хорошей или с плохой интонацией. Да, несколько раз такого рода заметки выходили. Заметка о том, что ему каюк, она вышла вот буквально, по-моему, за 10 дней до того, как указ опубликовали в «Нью-Йорк Таймс».
Да, примерно, вот. Может, за пару недель.
Может, да, ну вот что-то такой какой-то лаг временной. Опять же, хочется сказать, ну вот, а представляете, а вот пост уже главы, а почему его Путин не посадил на пост главы Верховного Суда? При том, что у казака юридическое образование. Кстати, был бы неплохой глава Верховного Суда. Но вот это уже вопросики, а не это уже не вопросики к казаку, это уже вопросики к системе. Вот, что сейчас он будет сидеть в Кремле, как вот сидеть, работы никакой не ведется, какой-то график встречи он себе придумывает, пойдет в билетную кассу, значит, секретарша отправит билеты, она ему купит на авиакомпанию России. Это очень неприятно, когда ты без аппарата большим начальником работаешь, очень прям неприятно, потому что ты должен большого начальника и разыгрывать буквально из себя, тебе никто не помогает. Я надеюсь, что Путин с ним все-таки над ним так издеваться не будет и какую-то ему даст нормальную пенсионерскую работу.
Ну, может, вот полпреда, но с ним всегда возникает, вот последнее время, да.
Он принципиальный при этом мужик. Вот он как бы не агрессивный, но принципиальный.
Все-таки, если вот оно возникает, какое-то кадровое окно, хорошее какое-то, вот или обсуждаться начинает, что кого-то пора менять там вот. Возникает фамилия Казака. Или Козака, как мы будем назвать?
Ну, Казака.
Вот, то есть вот, а кто бы там мог работать? Ну вот там он, да? Вот такой, нет, сейчас было, да, то есть, что его и на Верховный суд был слух тоже, да, и про генпрокурора тоже был слух.
Ну вот не закрыт же варик, что он генпрокурором станет, правильно?
Вот последнее
вот единственный такое... пока не закрытый варик, что он станет генпрокурором.
Ну или полпредом, да, если полпред...
Но это не одно и то же, Андрюх, все-таки. Это сильно не одно и то же.
Конечно. А вот последнее прям большое, это когда до войны собрались, насколько я понимаю, да, мы понимаем, менять Беглова, да, вот там вот это маячило прямо, да, вот что... Вот он, вот придет Казак, да, придет Казак. С другой стороны, человек умный мне сказал, что это очень напрашивается, все понятно, он придет, там порядок найдет, он как бы, да. Но именно поэтому, но его не будет. Потому что пост главы Петербурга почему-то, да, он воспринимается все равно немножко как преемнический. Я не очень понимаю, почему. Этим мне всегда объясняли, почему во главе Петербурга находится, ну, не самый...
То есть Беглов немножко преемник?
Я так понял, что Казак слишком сильный, да, и это сразу создаст...
А, в смысле, будет такой прям мыч, ну, что он прям будет как преемник? А, я понял.
Да, что это вот прикольно. Будет... Ну, что мы можем сказать? Да, то есть, в принципе, даже вот если судить там по беседам с какими-то обычными политизированными людьми, особенно после публикации, что он против войны, он привлекает людей. Ну а что? Очень представительный мужчина там, с низким голосом, да, вот в телеграм-канале Владимира Соловьева, не того Владимира Соловьева, да, а бывшего спецкорреспондента Коммерсанта Владимира Соловьева, там можно обнаружить запись, где Казак говорит с украинской стороной, да, вот во время того, как он, когда он курировал, значит, отношения с Украиной, Минские соглашения, можно послушать, как он говорит, да, вот если продолжать, понятно, что если бы там как бы Путин не вышел, ничего бы это не случилось, да, вот если бы Глебу Олеговичу из кого-то делать Штирлица, да, вот как бы умного, да, не такого, который должен молчать, что глупость скажет, вот это можно делать из Казака, да, вот это настоящий, вот этот типаж, да, он привлекает внимание людей, может, поэтому ему не везет, да, вот как бы образ порученца Путин, вот что-то при Путине, вот он при Путине, еще что-то, он все равно оказывается немножко шире. Да? Он как-то вот воспринимается по-другому. Может, поэтому ему и не везет в том числе. Да.
Ждете, что может все-таки повезти, и все-таки Казак отвечает за рационалистскую линию во внешней политике Российской Федерации и в отечественной бюрократической традиции, где идеалистическое это, конечно, имперство и сосредоточенность рациональная на Украине. Ну вот придет время переговоров, Казак потребуется.
Как-то не получилось так.
Подожди, он же как бы... Его же убрали оттуда, по факту. Его же оттуда убрали, по факту. Эти слухи все-таки были не беспочвенны по поводу того, что он достаточно громко говорил о том, что он не согласен с принятыми и 22, и 24 февраля решениями. В том смысле, что я не думаю, что Путин хочет выезжать на харизме казака дальше в отношениях с украинской стороной. Слушай, конечно, в какой-то момент он просто этим пользовался, тем, что он располагающий к себе человек, и с ним и очень сложно послать. Вот Мединского послать просто. Вообще, как бы, пошел, басбой. Вот, то есть казак нормальный мужик, он нормальный, серьезный, взрослый мужик, его сложно послать на какое-то количество букв, как бы. Он делает так, что люди садятся с ним разговаривать. Я напоминаю его работу полпреду. Да, где это было, это была, то есть любой другой друг Путина сказал бы, где моя, 47-я армия, где мой Северокавказский военный округ, почему у меня вообще еще до сих пор не зачищена площадь перед, Дворцом Республики, да, там все-таки какие-то, он немножко по-другому там себя тогда вел, напомню, поэтому я бы сказал важные две вещи. Первое, да, он сейчас себя ведет демонстративно, казак, он себя ведет демонстративно так, вот у меня человеческое достоинство осталось, а вас я не знаю. Да, например, на похороны он приехал в Ленинграде, в Питере, к Старовойту, да. Он, видимо, это еще как-то по-другому показывает, я не знаю, может, через западные СМИ. Для истории, в смысле для России, если переговорная ситуация сложится помимо Путина, конечно, хорошо, чтобы такой человек был где-то наверху, да, потому что, по крайней мере, у него есть какой-то, минимальный авторитет в глазах украинской стороны. Я не думаю, что у Мединского есть какой-то авторитет в глазах украинской стороны. Но что касается его кадровой судьбы, то мне кажется, что может ему Путин напоследок поручить поссориться со всеми. То есть если его работа со всеми ссорится, и как-то себя вести особенно с разрешения Путина, то, в принципе, наверное, он может ему, генпрокурора он может ему дать. Потому что действительно, мы про это, и не мы одни, и все про это говорят, что уже не очень понятно, где управляемость, кто там кем управляет, силовая корпорация, президент силовой корпорации. При этом я абсолютно согласен, одновременно я абсолютно согласен с диагнозом Андрея, что с точки зрения внутрикремлевских правил это очень некрасиво. Это прям максимально некрасиво. Так обычно не делают. То есть это, да, если правительство ушло в отставку, тебе говорят, мы сейчас тебя вызовем за счет аппарат правительства Яндекс.Такси, да, потому что лимузина у тебя уже нет. Но там все знают эти правила игры, а так вот, что вдруг ты работал, у тебя было 40-50 человек, сотрудников, и на следующий день их нет, это, конечно, это как раз, вот это похоже на сигнал «давай, до свидания», немножко. Если я не переврал идею Андрея, почему он на этом сконцентрировался.
Да, ничего не переврал, все так, да.
Хорошо, давайте к последней стадии нашего разговора, к последнему блоку перейдем, поговорим про послевоенную реальность и про переговоры. Как изнутри политической системы, вам кажется, это все представляется, как это происходит там, и заодно давайте обсудим двоякое отношение к релокантам. Когда возвращаться? Такой вопрос. Когда пора в Россию? Где знаки будут, что можно ехать домой?
Мне кажется, что когда будет ощущение, что точно не будут телефон проверять там в лете, тогда и лететь. А это же, это же из практики только можно понять. Я не думаю, что такое ощущение просто еще в какое-то, в обозримое время появится, что у тебя не проверят телефон на влете. Это надо понять, что задача Путина на переговорах с Трампом произвести максимальное количество риторического мусора для того, чтобы затруднить Зеленскому диалог с Трампом и затруднить Зеленскому диалог с собственным народом. Поймет ли это Трамп? Трамп делает вид, что он это понял. Ну вот в данный момент, по крайней мере, вроде бы кажется, делает вид, что он это понял. Посмотрим. У Путина нет, у Путина, к сожалению, мы обсуждали это с Андреем, я верил только в одно. Это очень хороший был способ, Анкоридж был очень хороший способ, что о чем-то договориться. В том, для Путина, в том числе сохранив лицо в Москве, среди отмороженных, неотмороженных, умеренных, ястребов, голубей. Это был прекрасный способ. А он им не воспользовался. Все, значит, это значит, никакого мира он не хочет, никакой мотивации на мир у него нет. Он вообще сейчас, это у него не на повестке. Поэтому, как бы, если мы говорим о том, если мы говорим о возвращаться или не возвращаться в привязке «Скорый мир», не надо об этом говорить, привязке «Скорый мир». Путин никакого мира не, никакому миру не идет. А принуждать его к миру еще пока, к сожалению, даже не начали. Так вот, если, ну, по-серьезному. Посмотрим. Ну, с другой стороны, Трамп говорит, ну, я вот ввел вторичные санкции, что вы думаете, это за ночь сработает? Ну, хорошо. Подождем, посмотрим.
Ну, что-то работает, но...
Что-то работает, ну, не очень понятно. И отсюда тезис очень простой. В России проблемы с рабочей силой.
В какой? Большие.
С квалифицированной.
А могу возразить?
Ну, ну, Андрей, по найму в, по найму в гос-айти все хорошо, релоканты нужны. Релоканты-сварщики не нужны. Релоканты-айтишники по-прежнему нужны.
Хотя где-то айтишников и сокращают. Да?
Где-то айтишников сокращают. Я просто сейчас давайте на полшага назад, смотрите. Андрей прав, надо оговориться. Я не хочу сказать, что в России все в экономике хорошо. Есть очень серьезные сигналы. Заводы переходят на трех-двухдневную рабочую неделю. Крупные заводы начинают сокращать сотрудников. Да, то есть происходят вещи, которые не происходили с 2000, сначала с осени 2008 года, а потом еще были такого же рода очаговые явления осенью 2015 года. Это происходит. Но при этом разговор о релокантах все-таки ведется в... Когда он ведется в Кремле, он ведется в том смысле, что очень большая, очень влиятельная партия, возглавляемая, в частности, Кириенко, говорит о том, что вот сейчас хорошее окно для того, чтобы вернуть большую часть людей, которые уехали из России, потому что они нам нужны. Можно использовать аргументы из области труда, можно не использовать аргументы из области труда, неважно. Они разные аргументы используют. Они говорят о том, что эти люди нам нужны, давайте их вернем. Они устали, как бы видно, что Россия не находится ни в какой международной изоляции, они все так же, они все снова с трепетом смотрят новости про Путина, так далее, так далее. Есть не менее влиятельная, ну, может, чуть поменее влиятельная, но силово более укорененная группировка, рупором которой, не предводителем, в отличие от Кириенко, а рупором которой отчасти выступает спикер Володин Вячеслав Викторович, спикер Государственной Думы, который говорит, на коленях будете ползти, не пустим, виноваты, предатели, ни за что на свете. Это тоже как бы, это тоже некоторая позиция, как и все сюжеты российской внутренней политики сейчас – это метафизический спор. Точно так же, как и спор о мире внутри России – это метафизический спор. Это, он не имеет никакого предметного содержания. Это и то – это метафизические споры. Но результатом метафизического спора людей, считающих, что нужно прикладывать усилия для того, чтобы так называемые релоканты вернулись в Россию, результатом этого может стать много-много нехороших вещей, которые произойдут с людьми, которые вернутся. Потому что в любом случае, как бы, никто все эти системы учета и никто все эти справки у сотовых операторов, взятые каждый год по динамике абонентов, никто этого не отменял. Никто этих данных в СОРМе тоже не отменял. Никто не отменял желание Российской Федерации залезать всем в банковские счета, неважно, в каких юрисдикциях открыты. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что даже близко пока не похоже на то, что туда хотя бы просто безопасно вернуться. Да, уж не то, что там, типа, можно. То есть они там просто не договорились об этом еще. А когда договорятся, как всегда, никто не будет выполнять эти договоренности, поэтому это более-менее совершенно... Это более-менее совершенно бессмысленно, до чего они договорятся. Последнее, извини, передам слово Андрею. Очень бы... Та же самая группировка, тот же самый союз группировок, который говорит: релоканты, возвращайтесь, шлет сигнал о том, что СВО заканчивается. В основном при помощи социологических опросов.
Да, недавно Федоров выступил. Интересно поэтому.
Ну, то есть, грубо говоря, те же самые кириенковцы, которые говорят: ребят, давайте возвращайтесь, давайте все нормально. Это те же самые люди, которые публикуют опросы и не боятся говорить о том, что... Ну, как всегда, они это говорят про усталость копится. Вот, солдат спит, усталость, президент воюет, и усталость копится, но они эту позицию артикулируют. Это провокация? Да, легко, скорее всего. При этом говорят ли они правду о том, что они бы хотели, что СВО закончилось? Тоже вполне может быть. Но точно так же можно придумать для Кириенко мотив хотеть того, чтобы СВО никогда не заканчивалось, чтобы она подольше не заканчивала. Да, поэтому здесь самое главное понимать, что даже переговоры о мире не имеют отношения к нашей ситуации вообще. То есть вот большая политика вокруг России с участием России еще какое-то время к нашей ситуации все равно не будет иметь никакого отношения.
Я бы еще сказал, что переговоры о мире и мир к ситуации внутри, ну вот прям... тому, что происходит в России, не то, чтобы имеют отношение.
Нет, тоже, да.
Наверное, если, например, мир произойдет там, вот, ну, в каком-то лаге там ближайших недель, да, мы можем сказать, что, ну, тогда там сотни тысяч мужчин не будут мобилизованы, например. Вот в этом смысле эта история влияет. Насколько она влияет на... Ну вот репрессивный настрой, на проблемы в экономике, которые связаны не только с санкциями, хотя санкции, ну, опять же, какие будут сняты, да, вот непонятно, да. Насколько сейчас оно как бы катится так, что может помедленнее вниз, ну, будет катиться, например, да, то есть я имею в виду экономику, да, мы не понимаем, да, то есть слишком много мы вот... не ясно, но мне кажется, вот, что мир, да, он влияет только на то, что не будет мобилизации. Да, и для многих это важно. Да, это, да, потому что все равно этот подспудный страх, да, и чем дальше, тем больше, он, ну, как бы...
Он, но знаете, даже это не гарантировано.
Ну, и то не гарантирован, да, непонятно, да, там, зачем мобилизовать людей, опять же, да. Вот. По отношению к миру я согласен, да, вот тут мы с Костей по поводу Аляски немножко поменялись ролями. Я стал пессимистом, а он оптимистом. В этом смысле немножко. Я вот не ждал, да, потому что, ну вот, не знаю, да, нерационально, да, то есть, ну, зачем Путин согласился, да, то есть, ну, видимо, вот он решил, что я сейчас приеду и буду убеждать, да, вот мои там способности, да, я сейчас вот как бы... А у Трампа были свои переговорные позиции, да, он убеждаться-то не очень хотел в чем-то. Да, там слушать, да, там, как все исторически сложилось. Ну, вот как бы результат. Да, и не знаю, слышал теорию я, что Путину просто нравится воевать. Ну, наверное, нет. Да, я не помню, мы вспоминали Одессу-то в прошлый раз или нет? Нет, наверное, не вспоминали. Ну, вот не так давно появилась, значит, вот карта, ну, то ли фото, то ли видео, я забыл уже.
Извините. Да, якобы в Генштабе висит...
Там, ну, не якобы, там карта...
Заявочная позиция Российской Федерации, да.
Да,
прямо
там Одесская область присутствует. Да, Одесса.
Про кабинет начальника генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации Валерия Герасимова, где у него на одном из публичных, да, опубликованных роликов появилась карта, где все Черноморское побережье как бы российское.
Вот, про Одессу я слышал не раз, да, что вот, вот это бы надо, да, там вот как бы сейчас, либо, может, потом, да, там в результате чего, не знаю, там, внутреннего какого-то раскола украинского общества, там, продвижение российского, я не говорю про реализм этого, да, я говорю просто вот, ну, такое настроение, что это вот какая некая рациональная цель. Да, которую, ну, можно чем-то объявить, там, вот, что это важный порт, там, не знаю, что еще слышал, на Черном море должны быть только два флота, да, там, все, как бы, поэтому вот это тоже важно, ну, вот, как-то туда оно движется, да, реалистичность этого очень вызывает большие сомнения, что заставит Путина закончить войну, мы не очень понимаем, да. Вот, про релокантов, тем более, добавить мне ну, есть не очень много что, да. Да, действительно, появляются вот эти вот такие, как бы, заманушки, да, то есть то депутат скажет, то член общественной палаты, что если война закончилась, надо вот репрессивно это законодательство по уму-то отменять, да, оно больше не надо. В том числе, ну, сигнал это какой-то. Типа, вот да можно, вот тогда можно возвращаться. Ну, наверное, сигнал, да, то есть желающие есть вернуть, там и по поводу звезд даже есть, что, ну, в принципе, они вот люди хорошие. Но насколько это в компанию превратится и насколько, опять же, будет что делать... в условиях вот такого в экономике, тоже непонятно, да, то есть, может, попозже надо будет. Но это уже, да, это совсем, как Песков говорит, что-то эвентуальное, да, это совсем, совсем не такое. Да, если про Кириенко говорить, ну, вот то, что мы видим, в принципе, как бы, что мы в прошлый раз обсуждали, да, там, вот ему что выгодно, там, долгая война, недолгая. Ну, уже вот, если посмотреть на состояние, да, дел, да, в реальном секторе, ну, наверное, уже можно заканчивать, да, даже если смотреть с точки зрения, что ему война выгодна. Да, вот в каком-то плане, да, там прихода к власти, обесценивание актива, чтобы конкурентов не было. Уже можно. Наверное, уже можно.
Пришла пора прощаться. Несколько тем было, как в старе, как в... Как там ты говорил, Костя, кладбище, да, подкастов? Кладбище. Оживили, мне кажется, гальванизировали дорогого покойника к всеобщему удовольствию. Спасибо вам большое, Константин Гаазы, исследователь, и Андрей Перцев, журналист, были сегодня в «Что случилось?».
Спасибо.
Спасибо, пока.